Глава 5.
«Ого!» — за стеной оказалась небольшая площадка, посыпанная гравием. В отличие от всех остальных дорожек лабиринта, здесь не было ни травы, ни сорняков, но вряд ли благодаря садовнику. Похоже, сюда никто не заходил уже много лет. С этой стороны изгородь разрослась еще больше, хотя центр площадки оставался свободным. Почему-то нигде не было видно опавшей листвы, хотя гравий потемнел от времени. За спиной Льюиса стояла каменная скамейка, точно такая же, как с другой стороны, только чистая, не поросшая мхом. В этом странном и жутком месте все словно замерло и перестало расти. А самая большая странность была прямо у Льюиса перед глазами. Постройка, о которой говорил Берти, представляла собой небольшое сооружение высотой около метра. Льюису по грудь из бледно-красного кирпича, который крошился от старости. Бетонный верх строения имел скругленные края, чтобы стекала дождевая вода. А в самом центре был купол, тоже бетонный, размером с большую кухонную миску, миссис Циммерман.
«Как ты думаешь, что это?» — спросил Берти, ощупывая кирпичные стенки.
«Не знаю», — признался Льюис. «Может быть, какой-то амбар? Хотя вряд ли. Слишком низкий. Может, собачья конура или даже домик для собак. Внутри их поместилось бы 5 или 6. А может, гробница?» Льюис вздрогнул, чувствуя, как по рукам и ногам побежали мурашки.
«Ты не чувствуешь ничего странного?» — спросил он у Берти тонким голоском.
«Чувствую», — прошептал Берти. Как будто весь мир затаил дыхание. Но надо получше рассмотреть эту штуку. Мы же за этим и пришли, верно?»
«Верно», — Льюис стиснул зубы. «Что толку было тащиться в такую даль и уйти ни с чем? Только бы батарейки в фонаре продержались еще немного. Давай поищем вход».
Они медленно обошли вокруг кирпичной постройки. Она была размером примерно 1-1.5 метра. «Для гробницы маловат», — подумал Льюис. «По крайней мере, для взрослой гробницы. Берти бы поместился. Или сам Льюис...»
«Так, хватит!» — осадил он себя. Чтобы это ни было, строение выглядело крепким и не имело ни входа, ни выхода. Мальчики убедились в этом, обойдя вокруг него. Забраться через крышу тоже было невозможно.
«Ничего», — подытожил Льюис. «Ни дверей, ни решеток и никакого входа».
Надо признаться, мальчик испытал облегчение. Для его храбрости и испытаний сегодня и так достаточно. Еще чуть-чуть, и вся отвага того и гляди лопнет, как воздушный шарик.
«Может быть, тут есть потайная дверь?» — предположил Берти. «Давай еще поищем».
Льюис вздохнул. Идеи получше у него не было, и они вдвоем опять стали обходить постройку, на этот раз в поисках рычагов или кнопок, открывающих потайную дверь. В кино такие двери всегда спрятаны за каминами и книжными шкафами, но ничего подобного не обнаружили.
«Ну что ж, сообщим кузену Пелли, что нашли эту штуковину», — сказал наконец Льюис. «Может, он сообразит, как ее открыть? А может, просто возьмет молоток и разобьет крышу? Вдруг это все-таки сокровищница Барнвельтов?»
Берти разочарованно кивнул.
«Ладно», — сказал он, — «но все-таки было бы здорово самим узнать, что там внутри».
«Конечно», — согласился Льюис, — «но у меня фонарики скоро сядут батарейки. Не хочется остаться тут в кромешной тьме».
«Я найду дорогу даже в темноте», — сказал Берти. «Мне не нужен свет».
«Берти!» — Льюис начал сердиться. «Уже поздно и холодно, да и ноги у меня промокли. Давай оставим эту затею и пойдем домой».
«Ладно», — вздохнул Берти.
Льюис видел, что его друг расстроен таким поворотом событий. Мальчики обошли сокровищницу. Льюис все-таки решил, что это сокровищница, и, хрустя гравием, направились к каменной скамье. Дорожка между стеной лабиринта и сокровищницей была меньше 1 метра шириной, а у скамейки еще уже, потому что она занимала часть пространства.
«Теперь я пойду первым», — заявил Льюис и встал на четвереньки. Острый гравий больно впился ему в ладони и колени.
И пришлось извернуться, чтобы просунуть голову и плечи под скамейку. Льюис уперся ногой в кирпичную постройку и оттолкнулся, но тут, под его подошвой, что-то заскрежетало.
«Что это было?» — спросил Берти. «Ты слышал?»
Льюис вылез из-под скамьи и выпрямился.
«Слышал?» — ответил он.
«Наверное, какой-то кирпич расшатался». Он посветил фонариком на стену постройки. Все кирпичи были старые и потрескавшиеся. Лью сел на корточки и стал их ощупывать. «Где-то здесь...» Барти нагнулся и тоже стал водить рукой по кирпичной стене. Они пробовали сдвинуть с места то один кирпич, то другой, но все они сидели прочно. Вдруг Барти воскликнул. «Здесь!» Он снова нажал на один из кирпичей, и тот сдвинулся, посыпалась красная пыль. «Вот этот шатается!» «Ага!» — согласился Льюис, тоже трогая кирпич рукой. Раствор по краям раскрошился от времени, и кирпич удерживался на месте только силой трения. «Ты тяни за тот конец!» — распорядился Льюис. «А я попробую с этой стороны!» Вдвоем мальчики стали расшатывать кирпич. Сначала он не поддавался, но постепенно стал проваливаться внутрь. На гравий посыпалась кирпичная пыль и мелкие кусочки. Теперь, когда Барти нажимал на кирпич со своей стороны, другой конец выдвигался примерно на полсантиметра. Льюис попытался ухватить кирпич пальцами, но его края стерлись от времени, и пальцы соскальзывали. «Давай еще немного», — прошептал Льюис. Так прошло 5 или 6 минут. Льюис не сразу заметил, что взошла яркая луна, и на площадке стало светлее. Он выключил фонарик, чтобы сберечь батарейки. Друзья продолжали раскачивать кирпич, и он понемногу сдвигался внутрь. Когда они остановились, чтобы передохнуть, кирпич уже провалился вглубь стены сантиметра на 2 или 3.
«Еще чуть-чуть», — сказал Барти, ощупывая края получившегося углубления. «Если не сможем его вытащить, то, может, протолкнем внутрь?»
Миллиметр за миллиметром они сдвигали кирпич с места. У Льюиса заболели пальцы, он вспотел и начинал сердиться. «В конце концов, что толку?» — подумал он. «Им все равно не пролезть в эту дырку, и, скорее всего, даже разглядеть через нее ничего не получится. Бух!» Кирпич, наконец, выпал. И Льюис, затаив дыхание, потянулся за фонариком. Тот откатился в сторону, и мальчик стал шарить рукой по гравию, стараясь его нащупать. «Ну-ка посмотрим», — начал он. «Шух!» Из отверстия в лицо ему ударил горячий воздух. Льюис зажал ладонью рот. Пахнуло гнилью и тлением. Барти вскрикнул. Кто-то огромный и страшный жутко расхохотался в темноте. Льюис закричал от страха. В руке у него был фонарик, но мальчику совершенно расхотелось заглядывать в сокровищницу. «Бежим!» — завопил он. Берти уже нырнул в отверстие под каменной скамейкой. Как только его ноги исчезли в проеме, Льюис полез следом. Снова раздался ужасный смех, низкий, злобный, напоминающий булькающий звук, словно изрыгающая его тварь давно уже была мертва. Когтистая лапа схватила Льюиса за лодыжку, и он рванул вперед, пытаясь освободиться. Наконец, мальчик выбрался из-под каменной скамьи и оказался в лабиринте. С той стороны долетел свирепый рык, и Льюис бросился бежать. Шляпа охотника за оленями едва держалась у него на голове. Придерживая ее одной рукой, а другой пытаясь включить фонарик, Льюис налетел на изгородь, ощетинившуюся острыми веточками, и она схватила его. Тонкие ветки обвили руки и ноги. Льюис закричал и стал вырываться. Веточки ломались и трескались. Наконец зажегся фонарик, и мальчик увидел ярко-красную кровь на сломанных прутьях. Сначала Льюис в панике решил, что это его кровь, но потом понял, что кровоточат сами веточки. Окровавленная изгородь шарахнулась от света. С криком Льюис стал отдирать от себя гибкие ветки. Они ползли по его рукам и груди, извиваясь точно мерзкие слепые черви. Наконец, сорвав их с себя, Льюис попятился прочь от живой изгороди. За спиной у него заворчал гигантский зверь, и Льюис бросился по темному коридору лабиринта. «Я вижу тебя», — прозвучал у него в голове тихий, насмешливый голос древнего зла. Мальчик не смел оглянуться. Он свернул на другую аллею, потом еще и еще. Теперь он уже окончательно потерял дорогу. «Давай,
«Беги», — промурлыкал голос. «Так еще интереснее». Льюис понял, что голос исходит откуда-то сверху. Бросив туда испуганный взгляд, он сперва ничего не увидел, только звездное небо и луну, освещавшую верхний край стен лабиринта. И тут мальчик заметил, что луна какая-то не такая. Настоящая луна похожа на человеческое лицо, потому что ее поверхность испещрена лунными морями и кратерами. Но эта луна была бледной и тусклой. Ее ущербный полукруг имел странную форму, а отметины на нем становились все темнее.
«Теперь ты мой».
Луна превратилась в ухмыляющийся череп. В глубине его темных бездонных глазниц мерцали злые красные огни. У черепа не хватало зубов, он широко разинул жуткий щербатый рот, будто беззвучно хохотал.
«Теперь ты мой», —
повторил голос, но на этот раз челюсти из черепа двигались в такт словам. Льюис закричал, но послышался всего лишь тоненький жалкий писк. Зажмурившись, он бросился вперед. За спиной вновь слышалось рычание и сопение. Живая изгородь шуршала, словно огромный зверь, лев или тигр, продирался сквозь густую листву, преследуя мальчика. «Это все неправда», — кричал Льюису внутренний голос. «Это уловка, чтобы напугать его и смутить, чтобы эта тварь могла его догнать». В отчаянии мальчик свернул за угол и оказался в тупике. Впереди была глухая стена. Льюис обернулся и посветил фонариком в темноту. Листья и ветки шевелились на самой границе луча. Он услышал хриплый рык, и в темноте вдруг вспыхнули две зеленые точки — глаза хищного зверя. Но сам зверь, крадущийся во тьме, был невиден. Льюис чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Он снова попытался закричать, но из горла вырвалось только шипение. «Сюда!» Кто-то схватил его за руку и потащил прямо сквозь стену лабиринта. Льюис стал вырываться. «Это я!» — услышал он знакомый голос. «Берти!» Невидимый хищник вновь зарычал, и Льюис полез сквозь живую изгородь, царапаясь об острые ветки. «Почти выбрались», — выдохнул Берти. «Давай!» Последним усилием Льюис вырвал ногу из куста, и мальчики повалились на траву недалеко от бокового входа в особняк. «Бежим домой!» — крикнул Берти. Льюис понял, что они еще не окончательно спасли. Что-то жуткое ломилось изнутри лабиринта сквозь живую изгородь, и вот-вот должно было выбраться наружу. Слышалось хриплое дыхание и низкий рык. Льюис со всех ног бросился вверх по склону холма вслед за Берти. Он побежал по асфальтовой дорожке и споткнулся. Растянувшись на мокрой траве, мальчик выронил фонарик. Он ударился о землю, ярко вспыхнул и погас. Тут Льюис понял, что преследователь не отставал. Свет луны освещал жуткое бесформенное существо, которое пыталось его настичь огромными прыжками. Мальчик хотел встать, но подвернул ногу и не мог на нее наступить. «Где же Берти?» Ужасный монстр уже достиг края дорожки и вдруг замер. Льюис бросился прочь на четвереньках, словно ошалевший краб. Вдруг рядом возник Берти и потянул его за руку. Вывихнутая лодыжка взорвалась болью, но Льюис поднялся на ноги и, всхлипывая, оглянулся. Холмы, освещенные лунным светом, были пусты и спокойны. «Оно пропало!» — проскулил Берти. «Что это было?» Тихий ветерок шевелил траву и листву деревьев. Застрекотал кузнечик, потом второй, третий. Льюис понял, что все живое вокруг дома замерло, когда тварь вырвалась из сокровищницы. А теперь мир снова вздохнул полной грудью. Льюис наклонился и подобрал блестевший в траве фонарик.
«Интересно, все кончилось?» — пролепетал он и вытер глаза рукавом куртки.
«Думаешь, надо им рассказать?» — спросил Берти, который был напуган не меньше Льюиса.
Льюиса трясло. Он дрожал, как осиновый лист, и чувствовал, что вот-вот закричит.
«Нет», — сказал он, шмыгнув носом, и попытался взять себя в руки. «Может, оно действительно совсем ушло. Я думаю, лучше не говорить».
«Как скажешь», — с облегчением ответил Берти. Льюис понял, что его друг боится, как бы мама не устроила ему разнос за ночные похождения. Впрочем, Льюису и самому не хотелось признаваться во всем дяде Джонатану. Они вошли в дом, и Берти проводил Льюиса до двери спальни. Проскользнув в комнату, мальчик разделся и лег в постель. Он лежал и дрожал, по лицу текли слезы. Льюис старался вспомнить молитвы, которые выучил, когда прислуживал в церкви. Одна из них пришла ему на ум. «In spiritu humilitatis e in animo contrita suscipiamur a te, Domine». «В духе смирения и в душе сокрушенной, да обретем благодать у Тебя, Господи Боже». Льюис прочел шепотом всю молитву целиком, но она его мало успокоила. Мальчик понимал, что из таинственной сокровищницы вырвалось нечто жуткое. Теперь этот ненасытный ужас будет бродить по земле, и Бог знает, когда и чем все это закончится.